слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена диссидентству и церкви. И у нас в гостях Сергей Иванович Григорьянц, Владимир Наумович Ойвин. Оба, конечно, диссиденты, но, наверное, диссидентов надо ранжировать по сорокам. Кто сидел и сколько сидел здесь, конечно, все лавры у Сергея Ивановича.
Я не сидел, Бог миловал.
Владимир Наумович Ойвин – протестант, яркий церковный журналист, и сейчас много пишущий в интернете, сидел и сидит довольно много, но как музыкальный критик в консерватории.
Совершенно верно.
Да, это Владимир Наумович. Сергей Иванович сидел просто за дело. Конечно, для, я думаю, многих наших слушателей, прежде всего, имя Григорьянца ассоциируется с журналом «Гласность», который выходил в конце 80-х. А Сергей Иванович, я прошу прощения, вот если бы передо мной сидел современный гламурный журналист, который слова не полирует, но очень полирует вот упаковку, я бы твердо знал, что то, что выпуск «Гласности», посвященный церкви, под номером 13, это сознательно. А вот у вас у меня нет такой уверенности, случайно или намеренно?
Это было совершенно случайно.
Но вышло хорошо.
Вышло неплохо, да, это действительно переживалось всеми, в том числе и в патриархии. Но это отдельная, очень сложная история. Если у нас хватит времени, я когда-нибудь ее расскажу. Мне, честно говоря, гораздо интереснее та тема о диссидентстве церковном и светском, которую вы задали.
Я уточню. Хорошо помню провода Мелика Огурского, я был совсем ребенок, и меня какой-то американский журналист расспрашивал, вот что происходит и так далее. И я ему все говорил, и он говорил «dissenters», то есть именно так назывались люди, не принявшие государственной церкви в Англии 17 века, «диссентеры». И вдруг, вот буквально это был когда, 75-й год, наверное, и вдруг оно как-то трансформировалось в «диссиденты», видимо, под польским влиянием, но ведь и в начале 70-х, и позже, и до этого была, например, катакомбная церковь, было внутри церковное сопротивление. Но мы не можем назвать его диссидентством, это что-то совсем другое. Диссидентство – это то, что появилось, ну, наверное, символом стало письмо Якунина и Шлемана 66-го года, в следующем году памфлет Бориса Талантова из «Звятки». Но вот это диссидентство, в чем тогда, на ваш взгляд, разница диссидентства церковного, внутрицерковного от предыдущих фаз сопротивления? И откуда оно взялось?
Совсем другая история. Совсем другая, гораздо более сложная, гораздо более в чем-то неприятная, может быть. На самом деле, чуть на 10 лет более ранняя. Диссидентство и церковное, и светское началось с так называемого плана Шелепина 55-го года и обсуждения его с Хрущевым о том, что Европу можно завоевать не танками, не артиллерией, а с помощью коммунистического влияния и влияния НКВД. В это время произошел закрытый такой пленум ЦК, на котором был снят Серов из председателей КГБ, которому было сказано, что он хорошо ворует там технические секреты, но КГБ превратилось в охранку и недостаточно эффективно в Европе внутри страны, и забыло традиции НКВД и, ну, вообще 20-30-х годов,
ОГПУ,
опыта Треста и так далее. И началась совершенно новая эпоха. В церкви она началась, ну, ознаменовалась в первую очередь с появлением Никодима.
Митрополита Никодима.
Митрополита Никодима. Да, который очень быстро стал очень важной фигурой. Ну, чтобы не обманываться насчет характера самих этих освободительных, как бы на первый взгляд, идей, потому что была уменьшена цензура, была уменьшена, уменьшен надзор, появились связи за границей. Ну, в православии, как бы, в связи с митрополитом Никодимом тут же, естественно, связывается и Всемирный совет церквей, и экуменические страсти, а дальше там и награждение архиепископа Кентерберийского высшим знаком отличия в Советском Союзе и так далее, и так далее. Вообще началось это очень забавным образом в 1955 году, если это можно назвать забавным.
Это забавно.
Тоже с церковной, но не христианской ситуации. Заведовал этим такой полковник, потом генерал Иван Агаянц. И новая политика в области, ну вот, влияния на общество ознаменовалась тем, что для начала сквернили еврейское кладбище и синагогу в Малаховке. Причем сделали это с вполне такой сознательной целью.
Который?
Дело в том, что после этого тут же поспрашивали местных жителей, какое это произвело впечатление, и три группы сотрудников штази сделали тоже, оказалось, что некоторое влияние в Малаховке это произвело, сделали то же самое в Западной Германии.
Спасибо. Если можно, я сошлюсь на Николая Митрохина, историка русской церкви, который сейчас живет в Гамбурге, и он предполагал, я не уверен, довел ли он свое это исследование до конца, но он писал нечто очень близкое тому, что говорите вы, и подчеркивал вот какой момент. Внезапно, в начале 60-х годов, считал он, какая-то некоторая катастрофа заставила госбезопасность, ну, и ЦК КПСС, как контролирующий орган, снять митрополита Николая Ярушевича, который четверть века служил Сталину,
ну, таким верой и правдой,
церковным Оренбургом,
да.
Вот, и довести его до смерти. И на его место преждевременно, как полагает Митрохин, были поставлены люди, запасенные госбезопасностью впрок. Они были слишком молоды, как тот же митрополит Никодим. А главное, очень высоко внезапно взлетел будущий патриарх Алексей Ридигер, ну, просто по церковным представлениям неприлично молодой. Митрохин полагал, что их берегли на время после смерти патриарха Алексея Симанского, то есть на конец 60-х годов, тогда это было бы все нормально. А тут вот так вот. Владимир Иванович, ведь вы и сотрудничаете уже много лет с Сергеем Ивановичем, и ваш бюллетень, который выходил в начале 90-х, продолжал традицию 13-го номера гласности, и, в частности, вы печатали документ, обнаруженный отцом Глебом Никулиным.
Да, совершенно верно.
Вот. Но у меня осталось, можно я так поставлю вопрос, вы вот сейчас уверены, что был запрос на правду, а не прямо наоборот? Многим ли это было интересно знать?
Тогда это было интересно знать, все-таки. Я думаю, что это был запрос на правду. Я не думаю, что это была провокация.
Нет, нет, я имею в виду другое. Это была правда. То, что раскопал отец Глеб, это был подлинный документ.
Очень интересно,
это не обсуждается. Но у меня такое ощущение, что это вот упало как камень в болото, потому что люди активно не хотели знать той правды, которую им предлагали.
А в этом смысле, ну, может быть, в некотором смысле правы. Это до сих пор люди пытаются уйти от той правды, за которые, кажется, им неудобно. Им гораздо удобнее жить в мире, придуманном своими собственными представлениями.
Я не совсем с этим согласен. Я думаю, что мы смешиваем разные времена. В те конце 80-х годов, в самом начале 90-х, пока существовало массовое демократическое движение России, пока существовала партия «Демроссия» многомиллионная, пока «Мемориал» был общественно-политической организацией и еще не изменил свой устав и не бросил всех, всю русскую интеллигенцию на произвол судьбы, в это время это было очень интересно.
Можно я за русскую интеллигенцию вступлюсь? Она все-таки не девочка пятилетняя на Тверской,
я понимаю,
которую надо водить за ручку одну
такую организацию. Да, но тем не менее, когда 13 журналистов было убито в Вильнюсе, как вы помните, были 100-тысячные митинги, а когда 60 тысяч человек было убито в Грозном в одну ночь, уже вывести людей было некому. Уже не осталось, все организации были уничтожены, уже не осталось демократического общественного движения в России.
Вернемся к происхождению церковного диссидентства.
Да.
Значит, вы полагаете, что это раньше, чем 65-й год?
Да, конечно.
А это кто по именам первый тогда, на ваш взгляд?
Мне трудно. Я все-таки, в отличие от Николая Митрохина, не занимался историей церкви так внимательно. Но просто известны документы. Известны документы, принятые в 55-м году. И эти документы прямо предусматривают активизацию деятельности русской, советской интеллигенции, советского духовенства, советских представителей науки, культуры и так далее, за рубежом для расширения влияния. Причем духовенство прямо упоминается вот в этих решениях, а дальше начинается работа. Начинается организационная работа, создается журнал «Проблемы мира и социализма», едут на Запад звезды балета, создается множество каких-то, вообще появляются связи с русским зарубежьем, за которые не сажают немедленно, за которые так или иначе как-то подспудно поддерживаются, причем в это время светское диссидентство, которое в значительной степени имело все-таки коммунистические корни в своей природе. Вы помните эти стихи Булата Акуджавы, и если я умру, то там и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной, и так далее, и так далее. И некоторое время светское диссидентство и церковное диссидентство, в общем, не пересекались. Вестник РХД в Париже мало интересовался светским диссидентством, а, скажем, журнал «Грани» мало интересовался религиозными проблемами. Упомянутое вами письмо Эшлимана и Якунина, в общем, конечно, Ларе Богораз было совершенно непонятно, поскольку это были совсем другие проблемы, и, скажем, хроника текущих событий и даже бюллетень «В», который я редактировал там в начале 80-х годов, все-таки в первую очередь писали о так называемых нарушениях прав человека, связанных с адвентистами седьмого дня, связанных с пятидесятниками, Украинской католической церковью, внутренние проблемы православия. Светскому диссидентству в это время были еще все-таки не совсем понятны.
Но, кстати, да. Извините, кстати, я хотел бы сказать, что, к сожалению, похожая ситуация, мне кажется, и сегодня. Потому что такое вот демократическое движение в наименьшей степени интересуется вопросами религиозными. Вот, допустим, то же самое яблоко. В нем оно совершенно устранено, устранилось от всяких вопросов религиозных.
Я прошу поправку, исключительно из корректности, справку. Потому что в течение лет, наверное, 15 или 17, начиная с 93-го года, когда стали бороться со свободой совести, я знаю людей, которые обращались к руководителям «Яблока», разные свиньи, с просьбой вот сделать что-то по этому вопросу, включить это в список тем. И всегда шел отказ.
Да?
Но года два, если я не ошибаюсь, назад впервые «Яблоко» выпустило заявление.
Но это один из первых, но этим все ограничилось.
В общем, это уже был плач по снятым волосам, потому что все закончилось, грубо говоря, в 97-м году, да? С отменой закона о свободе совести.
Совершенно верно. И тогда «Яблоко» ничего не...
Но это мы говорим о современном положении. Потом, так или иначе, скажем... В общем, издание журнала «Надежда» Зои Крахмальниковой, то, что отец Глеб Якунин, в общем, представитель нового религиозного диссидентства, оказался в политическом лагере со всеми остальными. В конечном итоге вот и выпуск 13-го номера «Гласности». Ведь там же предисловие, на самом деле, Зоя меня попросила не подписывать, но там предисловие Зои Крахмальниковой.
Сделаем поправку.
Да.
Откуда, извините, откуда дровишки? Ну, про один документ я нашел в воспоминаниях отца Георгия Эдельштейна, что это ему архиерей поручил сжечь часть архива, и он оттуда вытащил удивительное письмо архиепископа Сергия Ларина с призывом, с увещеванием, 56-й год, уже, кажется, даже отменили займ, но он, тем не менее, требует от духовенства подписываться на заем и говорит, это что это такое, тенор такая-то, не подписалась, разве трудно было сделать ей публичный остракизм? Я даже изумился, потому что думаю, как это вот публичный остракизм сделать? А что это у вас там тенор Савенков? Уж не родственник ли известному террористу Б. Савенкову? Другие письма тоже оттуда же?
Ну, на самом деле, мне они переданы отцом Глебом Якуниным. Совершенно, причем там было точно известно, что отцу Глебу перед арестом и после ареста предлагали, что он будет освобожден, даже без покаяния, как отец Дмитрий Дудко, если он скажет, от кого он это получил. И отец Глеб не взял греха на душу, не сказал, от кого у него эти материалы, и отсидел свои 7 лет.
Викиликс, так что Ассанж просто жалкий подражатель отцу Глебу Якунину.
Да уж. Ну, как и все, что происходит на Западе в сравнении с тем, что происходит в России.
Нет, кстати, наш бюллетень тоже сыграл свою роль в конце 80-х, начале 90-х годов. Сначала это «Христианские новости», потом «Христианский вестник».
Да, поэтому-то я и спрашиваю вас, почему информация шла, информация была. А сегодня люди опять говорят, как это ущемляет религиозную свободу. Вот им невдомёк, что уже в ультрадемократическом 92-м году ОМОНовцы разгоняли в Ногинске вот тех православных, которые посмели отложиться. Не знаю, было ли лучше протестантам. У меня такое ощущение, что в 90-е годы, вот когда вы издавали «Христианский вестник», больше было давление вот такое вот дубинное на православных.
Православие. Протестанты меньше трогали.
А с чего вдруг именно такой странный разворот, ведь в 60-е все-таки большая часть гонений была на баптистов.
Потому что в те годы внутри православия не было такого противостояния официальной структурам, официальной власти.
А тот же Якунин и Шлеман, разве?
Да, но это, тем не менее, были единичные факты, а основная масса была абсолютно инертной и прекрасно...
Ну, нет.
Я здесь поспорю, потому что, начиная с Солоухина, было очень мощное движение внутри православных, в том числе интеллектуалов, только движение особого рода, да. Молодая гвардия и так далее.
Нет, бы сказал даже не об этом. Я бы сказал просто о том, что сейчас забыто все.
Вспоминайте.
Что связано с 80-ми и началом 90-х годов. Не только диссидентское, диссидентство в православии, но и буквально все остальное. Там, скажем, да, действительно, сейчас широко обсуждается вопрос о часах патриарха, но почему-то те же самые журналисты, которые активно работали и тогда, казались необычайно либеральными, говорили на всех углах о свободе, которой они пользовались. Тем не менее, ничего не говорили о том, что патриархия торгует водкой и табаком.
Об этом много писал московский комсомолец.
Ну да, но в общем,
и мы в том числе.
Это
да,
не было...
Христианский вестник.
Нет,
тоже.
Конечно, писали, но это, тем не менее, не было... элементом массового понимания.
Кстати, до сих пор это для многих это, казалось бы, общеизвестный факт, для многих это да. является шоком, что говорят, не может быть.
Вот именно. Это вытеснение, значит?
Да, конечно.
Так и диссидентов вытесняли и вытесняют.
Нет.
Не из-за КГБ, а...
Нет, просто на самом деле 91-й год, это был год прихода к власти... Комитета государственной безопасности и элиты коммунистической.
Они что, уходили? Как-то по-вашему получается, что
да,
они как-то
ушли? Конечно, конечно. Что касается элиты, то это была уже другая ее часть, гораздо более активная, гораздо более деятельная, гораздо в большей степени связанная с коммерческими интересами. А что касается КГБ, то так или иначе, до этого КГБ было организацией, ну, все-таки контролируемой хотя бы кем-то, хотя бы выполняющей чьи-то указания. Тут это стало организацией, да, которая все определяла. Министр иностранных дел у Ельцина тут же стал полковник главного разведывательного управления Андрей Козырев, главным банкиром стал главный банкир КГБ Геращенко, Гайдар просто плоть от плоти и сын резидента КГБ, и вообще плоть от плоти этой организации. Вообще, по подсчетам социологов, 35 в аппарате Ельцина 35% было только штатных сотрудников КГБ с погонами.
Сергей Иванович, я вам так скажу, это связано, я думаю, с нашей темой, потому что главное все-таки обвинение, которое диссиденты бросали церковным иерархам, это сотрудничество с госбезопасностью. Вспоминается роман Стругацких «Обитаемый остров», у них это вообще лейтмотив, что в стране, где целиком все изъедено рабством, деспотизмом, единственный путь к свободе пролегает через тонкую, умную манипуляцию генералами, силовиками, называйте как хотите. Вот, то есть вот есть интеллигенты, мокрецы, и они так вот обведут генералов вокруг носа, что те сами породят своих могильщиков. Значит, мы используем госбезопасность, не она нас. И я думаю, что это был пафос, в том числе и Гайдара, когда он соглашался потерпеть. Мы
Нет.
их используем.
Ну, я абсолютно убежден в том, что у Гайдара это был изначальный проект передачи всей собственности России своим людям из Комитета государственной безопасности. Все разговоры о демократии были просто достаточно наглым обманом. Гайдар лично уничтожил партию «Демроссия», к сожалению, с помощью наивного Сергея Адамовича Ковалева, объявив, что ну вот теперь нам нужна партия власти. Именно он изобрел вот эту формулу демшиза, и, не допустив на съезд просто нищих вот этих учителей и библиотекарей, которые съехали со всей России.
Ну, не в оправдание, не в осуждение, а я просто воспроизвожу логику, которая его вдохновляла, как она ведь озвучивалась не раз его апологетами, что а на кого еще опереться в стране? Только вот в этом ведомстве... есть дельные люди, они только и говорят на английском языке, знают западную жизнь. Значит, ну а что же, на дядю Петю из подсобки, на Сергея Ивановича Григорьянца опираться, вот, который все по тюрьмам да по лагерям, и у вас никакого практического опыта. Я думаю, вот так же и митрополит Никодим глядел на Якунина, Меня и Шлемана. Что вы понимаете? Вы не видите всей картины. Вы диссиденты, и в этом смысле маргиналы. У вас зрение узенькое, а я гляжу панорамно.
Нет. Я думаю, что это сильно упрощенная и оправдывающая Гайдара точка зрения. На самом деле, самым крупным политическим деятелем, может быть, в России в 20 веке, был Андрей Дмитриевич Сахаров, обладавший поразительным масштабным государственным мышлением. Я абсолютно убежден в том, что смерть его была не случайной. Ну, я пишу об этом, у меня об этом есть отдельная глава в книжке, она есть в интернете, но достаточно сказать, что через месяц было объявлено о выборах президента России. И вы понимаете, что Андрей Дмитриевич в качестве даже невыбранного кандидата в президенты собрал бы вокруг себя такие интеллектуальные силы, людей, которые бы почувствовали, что у них есть основа, опора, что им не надо приспосабливаться, что им можно жить как нормальным людям. В это время были в России первоклассные экономисты, которые ничего, на три головы были выше Гайдара, который вообще экономистом не был. На самом деле Россия вполне могла в это время выйти на европейский путь. Но, с одной стороны, действительно была очень активная организация. С другой стороны, кстати говоря, наши западные друзья тоже выбрали наиболее примитивный путь. Вот они-то исходили из того, что действительно больше иметь дело не с кем.
Это извечная наша болезнь. Говорят, ах, а с кем иметь дело? Значит, приходится иметь дело с тем, с кем, кто есть в наличии, а больше нам не дано. Других писателей у меня нет.
Нет, ну, Владимир Иванович, хорошо, это же вопрос не только прошлого. Я думаю, что это интересно настолько, насколько это повторяется в 2012 году.
Конечно,
то, что было в 1972. И сейчас молодые люди, и не только молодые, разные, хотят свободы. И также над ними огромная могильная плита. Вот, и также Запад не изменился. Единственное, что, может быть, изменилось для православных, это то, что Русская Православная Церковь за рубежом целиком и полностью, ну, двумя третями, сдалась госбезопасности и вошла в Московскую Патриархию. Ваш опыт, опыт протестантов. Ведь у вас не было этой дилеммы, которая была у православных людей, а у вас была, если была западная поддержка, это были западные люди, не иммигранты. Они были более... Потому что вот после того, как зарубежная православная церковь сдалась полковнику Путину, как-то стало...
Подполковнику, прошу прощения.
Как-то многое стало понятно о поведении ее духовенства в предыдущие годы. Вот. Но баптисты, южноамериканские баптисты, уже они-то не у подполковника.
Нет.
А результат, похоже, тот же самый.
Ну, тем не менее, тут трудно сказать, почему это было, но действительно, к сожалению, западные баптисты и протестанты тоже не самым лучшим образом повели себя в отношении взаимоотношения с нашей властью. Они считали, что с ней надо сотрудничать.
То есть поддержка была недостаточной?
Недостаточно.
А я прошу прощения, а может быть достаточной поддержкой? Вообще свободу можно, как говорится, импортировать? Чего бы вы хотели?
Нет, ну, не импортировать, но, по крайней мере, как-то помочь, я думаю, все-таки можно было.
Вы как Остап Бандер, не учите меня жить, лучше помогите материально.
Нет, я не говорю,
я
материально.
Я бы все-таки вам напомнил, что и руководство Соединенных Штатов, и в значительной степени европейские правительства содержали всех этих генералов КГБ при Гайдаре и Ельцине, они в то время, когда те не имели буквально ничего, давали им гигантские миллиардные кредиты, разворованные, как вы знаете. То есть, на самом деле, в значительной степени они их тоже выкормили.
Безусловно.
В прямой, совершенно...
Ну, хорошо,
за счёт,
Сергей Иванович.
Надеясь на очень маленькие... На выгоды военные, там, разоружение, еще что-то такое.
Мизерные выгоды.
Мизерные выгоды. А можно я скажу так, по-православному?
Да.
Потому что вот Владимир Иванович у нас протестант, вот, а мы с вами люди православные. Кесарь кесарю глаз не выклюет. Вот ваша позиция вот в этом смысле, вот диссидентство и церковь. Господь Иисус, он куда ближе-то, к диссидентам или к архиереям? Как в народе говорят, архиереи Христа распяли. Потому что на иконах часто над Каиафой и Анной пишут архиереи. Ну, так в церковно-славянском переводе Евангелия.
Да.
То есть, в принципе-то, коллизия – это вот недостаточно совершенная церковь, которую нужно подремонтировать, кого-то выгнать, влить новую кровь, и все пойдет хорошо. Или это более глубокая коллизия у церкви в государстве без свободы? И тут уже диссиденты решают не локальную задачу самоочистки от коррупции церковной жизни, а что-то более глобальное.
Ну, вы задаете такой сложный вопрос.
Да.
Вы задаете вопрос о божественном промысле.
Почему? О человеческой
в отношении
воле?
Нас нет, но кто к кому ближе, и что мы должны выдерживать в этой жизни, и что мы...
Но если не понимаете, задать этого вопроса, какие же мы христиане?
Да, конечно, но, понимаете, ведь чудовищные последствия революции 17-го года, как вы помните, привели к тому, вот, закрытие храмов, расстрелы пастырей, привели к некоторой надежде на то, что это как бы мука, дарованная для очищения. Что вот после этого, что вот в результате этого наступит некое...
Да, Сергей Иванович.
А наступил это... совершенно другой, наступил 49-й год.
Это логика все того же, извините меня, Гайдара, что вот экономика упадет на дно, оттолкнется и начнет всплывать. Последствия революции не только репрессии, а разрушение нравственных норм, разрушение воли, когда человек убежден, что от него ничего не зависит.
Ну, Яков Гаврилович, ну не забывайте, что был 43-й год. Тоже все это, то, что говорит Сергей Иванович, вылилось в 43-й год образование патриархии карманной.
Так,
которая,
тогда
я думаю,
понял,
что...
расстреливают духовенство плохо, дают духовенству особняк в чистом переулке, опять плохо.
Расстреливают массово, а дают особняк единицам, которых специально выбрали для того, чтобы проводить государство политику в отношении церкви.
Нет, так это все правильно. Папа Римский тоже не в хижине живет.
Да, отнюдь.
И все-таки в Польше папа приезжал, он, конечно, там не с лозунгом пикетировал, вот, да. Но это был импульс.
Да, это был очень большой импульс, и, конечно, на самом деле Польша находилась в таком же катастрофическом положении, как Россия.
Но?
Это единственная страна, где последний коммунистический премьер, Раковский, это названо реформой Больцеровича, а Больцерович пришел через год. Это коммунистический премьер, Раковский разделил Польшу и отдал в том числе офицерам госбезопасности и чиновникам всю собственность в Польше. Ну, то, что потом сделал Гайдар. Только они вдвоем, Раковский и Больцерович пытался исправить это. Только они вдвоем из всего социалистического лагеря сделали со своими народами что-то столь чудовищное. Но полякам удалось, в том числе благодаря папе, и, главное, благодаря польской церкви и благодаря покойному митрополиту Глемпу, который, ну, всегда был очень важной для поляков силой, благодаря солидарности, которая тоже была гигантской силой. А в России, с одной стороны, то, что было, и что мы уже перечисляли, было успешно в 91-93 году Гайдаром и Ельциным уничтожено. Если говорить о демократических силах, и церковь далеко не сыграла той роли, которую православная церковь, которую католическая церковь сыграла в Польше.
Ну, в России никогда патриарх не пользовался таким влиянием, как кардинал в Польше.
Если бы он заслуживал этого, то он бы и пользовался.
Но я думаю, что не только в личности заложено, а в самой системе.
Что такого в этой системе мешающего?
Да ничего, она просто малоэффективна.
Да как же она малоэффективна, если свобода вытаптывается настолько
аккуратно? Нет, я имею в виду, в церковной среде малоэффективна была. Тогда они целиком были подконтрольны власти и этого не скрывали.
Иерархия, да. Но тема нашей программы – диссиденты и церковь. Да. И есть диссиденты внутрицерковные. И, видимо, они и будут продолжать быть неизбежны. Если их будут уничтожать, то все время будут вырастать и новые. Потому что сердце при рождении вырвать нельзя, а есть сердце, значит, будет и диссидентство. А почему же тогда не складывается... Что, на ваш взгляд, вы же тоже не сразу стали героем диссидентского движения. Это же как в море входить. Небось, сперва там мизинцем трогаете холодно.
Нет, у меня особая немножко ситуация. Я вырос в семье, в среде, где не было коммунистов. В России еще оставались вот такие... части интеллигенции.
Да и Сахаров тоже, да.
Да, это во-первых. А во-вторых, я несколько раз об этом писал, меня КГБ буквально принудило, потому что первый раз меня арестовали, совершенно не желая сажать. Меня просто 2 года уговаривали сотрудничать с КГБ, а потом решили пугнуть. Им в голову не приходило, что можно выбрать тюрьму сотрудничеству с ними. Да еще там дачам в Красногорске, еще что-то такое, которые предлагались. Это была просто их ошибка, а я вдруг, вдруг понял, чего не понимал совершенно до этого, что вот есть какая-то грань, которую я не могу перейти.
Вы сейчас чувствуете себя одиноким, потому что я вижу, вы активны в интернете, вы издаете книгу, прошла выставка коллекции рода григорианцев, замечательная, но это же активность личная. Есть ощущение, что некому передать факел?
Вы знаете, такое ощущение у меня полного... Понимаете, я не считаю, что мир должен быть, бесспорно справедлив. Я знаю людей гораздо лучших, чем я, которые мало кому известны и которые... Поэтому я довольно спокойно к этому относился, но я был абсолютно убежден еще несколько лет назад, мир как бы, что-то я сделал все-таки, но может быть, когда-нибудь кому-нибудь это будет интересно, но, в общем, неизвестно, когда это будет. Самые последние год-два ощущение, что ситуация меняется. Вот это вот то, о чем вы говорите, вот о людях, которые стремятся что-то понять, при том, что они ничего не знают о том, что было 20 лет назад, и у которых как бы нет никакого опыта, которые вот буквально с чистого листа, но опять стараются как-то сделать свою жизнь более приличной, более честной, более достойной.
Более христианской.
Более христианской, в первую очередь.
Но здесь, вот про православие, Сергей Иванович, потом вы скажете, а сперва вопрос протестанту. Потому что один из главных аргументов против диссидентства в православной среде, а все-таки диссидентство церковное было представлено прежде всего православными. Хотя, то есть, вот, скажем, баптисты-инициативники, нелегальные, гонимые, они оставались как-то не диссидентами.
Даже в среде официальных баптистов был, допустим, в то время Семченко, которого посадили, и посадили, причем, насколько мне известно, собственные собратья, свои же иерархии.
В церкви так и должно быть, мне кажется,
вот,
что всё должно быть делать
братья. Это как-то для протестантизма это было несколько диковато.
Но еще раз, значит,
Я отвлекаюсь от нынешнего состояния дела с Семченко, потому что он сильно изменился. Но то, что было тогда, это было очень достойно.
Я даю справку Александру Трофимовичу и на программе на этой бывал. Он возглавляет церковь «Наши Лепихи», огромную баптистскую общину, это для слушателей. Так вот, в православной среде расхожий аргумент был такой, что надо сперва укорениться в Боге, достичь какого-то душевного состояния, вот, когда уже не упадешь. И тогда после этого, вот как десятина, немножечко можно выступить против церковных недостатков. А если начать жить, вот вглядываясь в грехи иерархии, акцентируя там сотрудничество с госбезопасностью, то в результате человек сойдет с трассы. И, между прочим, это иногда действительно бывало. Другое дело, что с трассы сходили и без диссидентства, просто с пол-литрой. Вот. И сходили очень набожные люди. В протестантской среде вот такая аргументация звучала, и насколько она вам кажется солидной?
По-моему, нет. По-моему, не особо звучала такая аргументация, потому что все-таки в протестантизме всегда был упор на личную веру.
Так и здесь, вот ты лично дозрей, а потом...
Нет, но это не значит, что надо дозреть, но просто она была как бы основой вообще веры как таковой. У протестантизма все-таки всегда был акцент на личную веру, а не на веру в массе как церковной.
А вас, Сергей Иванович, такие аргументы касались? Слыхали?
Да, конечно, и больше того, с ними... Трудно поспорить, на самом деле.
Но вы постарайтесь, потому что у меня нет возражений.
Мне это не очень легко, потому что, ну, среди моих родственников, ну, моих прадедов и бабушек, были люди, близкие к народничеству, и сама по себе это вполне духовная, вполне православная идея, на самом деле близка и к идее социальной, к идее...
То есть народники как первые диссиденты?
Ну, в какой-то... Но народники... Нет,
да,
народники
нет,
не те, которые взрывали императора,
да, народники,
а
с учебником,
те, которые шли да, в деревню,
да,
которые шли учить. И, ну, на самом деле, это не умирающая в России традиция.
Тогда, Сергей Иванович, в 70-е годы вот в Белгородской области у владыки Хризостова Мартышкина, в 80-е, в 90-е десятки интеллигентов, хороших, умных, верующих глубоко, в этом смысле возразили хождению традиции в народ, потому что люди шли, их посылали обезумевшие архиереи, которым только интеллигентов не хватало, и они их посылали в такие дыры, где таракан не выживет, так выживали и создавались приходы, и в результате вот последняя самая новость с полей, отец Иоанн Привалов под Архангельском, значит, на него обрушилась вся тяжесть, потому что заметили, ух ты, хотят понимать, во что веруют. И трагедия 2000-х годов во многом, что вот эти люди, которые в 90-е пришли, и их вот гребнем стали вычесывать, как будто бы это вши на российском православии.
Здесь Георгий Митрофанов уже запретили всякое общение с журналистами.
Ну, запретили общение, но не запретили Бога общение. То есть служение он не запрещен, слава Богу.
Запретить Бога общение невозможно.
Литургисать можно запретить, и человек послушается. Отец Павел Адельгейм. Так вот, вопрос-то в чем? Но это же не диссиденты. Вот чтобы вам не рукоположиться, не поехать, как отцу Павлу Адельгейму, куда-нибудь в глушь, в Саратов, к тетке. Вот.
Есть отец Георгий Эдельштейн, который ходит между тремя деревнями.
Да, да, совершенно загадочным образом, как тут целевая, издавая мемуары и так далее.
А вот, ну, на самом деле, конечно, это достойный и вполне, ну, оправданный путь. Может быть, это не единственный путь. Все такие пути, как все по-настоящему серьезные и настоящие пути, это пути личных возможностей, личного судьбы.
Ну, вот митрополит...
Но, конечно...
Митрополит Ювеналий Поярков, который сейчас отправил на 5 лет под запрет отца Дмитрия Свердлова за неявку, как бы, ведь в свое время... Вот где-то в начале 90-х митрополит Ювеналий, давая интервью телевизионное об убитом отце Александре Мине, противопоставил, что вот отец Александр Мине, вот он на приходе, вот он проповедует, миссионерствует, а отец Глеб Якунин – Верховный Совет. И тогда многие люди, знавшие отца Александра, говорили, что противопоставление ложное, потому что отец Александр не только считал отца Глеба своим другом личным,
и был.
Вот и был, да, они дружили со студенческих времен, вот, но он считал еще и в церковном отношении, что это как бы такая специализация, у каждого свое призвание. Вот у одного проповедовать так, у другого так. Что позитивного вносит диссидентство? Что позитивного делает отец Александр Минь, понятно. А что позитивного делает диссидент?
Вера – это не то, в чем можно убедить или что можно навязать. Это то, что внутри... Ну, допустим...
Нет-нет, мне просто хочется ваши слова и президенту в уши.
Да.
Причем всех стран.
Спасибо. Вот, я думаю, что это действительно разные пути достойных людей, как это думал и отец Александр. И я думаю, что и тот, и другой путь, ну, одинаково необходим, поскольку мы живем в обществе, это в нем есть социальные задачи.
А про диссидентов-то говорили однозначно, что они все-таки за властью тоже гонятся, то есть они критикуют власть.
Да. Ну, кто гонится, а кто не гонится?
Нет, далеко не все диссиденты гонятся за власть.
О душе надо подумать, Владимир Наумович, а не демонстрировать на Красной площади. Ну, ввели войска в Чехословакию, потом вывели. А ты акафист не прочитал, пошел на площадь.
А что, те, кто пошли на площадь, рвались к власти?
Ну, выходит, что да. Я думаю, сегодня, и не только сегодня, 20 лет поливают диссидентов грязью, в том числе церковных. Вот что они неконструктивны. У вас, у баптистов, этого не слыхать?
Нет.
Вы с этим не сталкивались? Все, всех диссидентов переводим в баптисты. Выходит, это что же, иерархизм православия причиной такого настороженного отношения к диссидентству?
Нет, я не думаю, ну...
Или государственность православия?
Это государственность православия. Это довольно, к сожалению, то, что всячески опровергает нынешняя иерархия... Опять все те же грабли, на которые наступало православие в XIX веке и в XVIII, да, но...
А вы молчите, Владимир Наумович, англиканская церковь тоже государственная.
Ну, англиканская церковь, она относительно протестантская все-таки. Но она формально протестантская, но
Лютеранская церковь в Германии.
Ну, тем не менее, там совершенно другие отношения с государством.
Но помощь государству.
Ну, да, но государство не влезает, тем не менее, в церковные дела.
А когда иерархи русской церкви, московского патриархата, хотят какую-нибудь очередную гадость учудить, они всегда ссылаются со времен покойного патриарха Алексея Ридигера, как раз на опыт немецких лютеран.
Ну, ссылаться они могут на что угодно, на реально-то все-таки, ну, не согласитесь, что совершенно разная ситуация в России в отношении церкви и власти, и в Германии в отношении церкви и власти.
Разные, но не совершенно. Или так, жесткие формы немецкие почему-то нейтрализуются какой-то мягкостью нравов. А в России формы еще пока не такие жесткие, как в Германии, но в этих жестких формах залепили двух невиновных женщин, Марию Алехину и Надежду Толоконникову, на 1.5 года.
Ну,
что это? А их можно назвать диссидентками, кстати, Сергей Иванович? Потому что я так понимаю, что спецорганы как раз заботливо пестуют идею, что это не диссидентки, это вот феминистки, это вообще и так далее. Это не политическое дело.
Именно потому, что они так усиленно твердят, это вызывает некоторую настороженность. Специально.
А по сути? Ведь это дело сегодня так же громко вот звучит, как Якунина и Шлеман 30 лет назад.
Ух, к сожалению, да.
Почему к сожалению? Вы хотите кладбищенской тишины?
Нет, я не хочу кладбищенской тишины, но я хочу той духовной наполненности, той озабоченности внутренним состоянием
Сергей Иванович.
И православие.
Ну, вы же любитель искусства.
Да.
Вот те замечательные картины, которые выставлялись в Царицыне из вашей коллекции, уж у авторов этих картин, небось, была внутренняя наполненность, но они от этого не пошли читать акафист, а иногда создавали в высшей степени революционные картины.
Да. Это бесспорно. Так
глядишь, Микеланджело сейчас бы тоже пошел бы и что-нибудь такое учудил, что ему бы 5 лет впаяли.
Ну, это связано не столько с тем, что учудил бы Микеланджело, сколько с тем временем, в котором он бы оказался, но, собственно говоря, и его собственная жизнь, как вы знаете,
да,
была далеко не безоблачной,
да, мягко говоря.
А вот, так что...
А вам ближе Рафаэль?
Времена не выбирают, но...
Так духовная наполненность и диссидентство обязательно исключают друг друга?
Нет, я не думаю этого, и больше того, мы знаем примеры того, что совершенно не исключает.
Ну, Померанц хотя бы.
Как... Да нет, и просто в православное диссидентство, ну, я не знаю, ну, как того же самого отца Павла Адельгейма...
Зою Крахмальникову вспомнил.
Зою Крахмальникову, я хотел
Зою
сказать.
Зою Крахмальникову, да. Ну, понимаете, это люди, которые по отношению к руководству церкви оказываются диссидентами, но которые при этом обладают высочайшей духовной полнотой.
Говорил Сергей Иванович Григорьянц, наш сегодняшний гость, вместе с Владимиром Наумовичем Ойвиным. Вы слушали программу «Радио Свобода». С христианской точки зрения вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. То человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубы. ватовщины, палочной системы России, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Где-то в годах в 90-х я неожиданно для себя осознал, что я не могу подписать ни одного договора, потому что это делают только в двух вариантах – в суши-баре и будучи пьяным.
Московский актер, режиссер, драматург Иван Охлобыстин в «Поверх барьеров». Говорим о вине и водке.
До сих пор считаю, что вина – это прокисшие соки, и смысла в них никакого нет, кроме если не делать грог или не парить ноги.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» после новостей.